Дорогая молодежь, слава Богу, что сегодня мы можем иметь это общение. Оказывается, на юг к морю можно ездить не только отдыхать или в море купаться. Вот я слышу, некоторые большие расстояния преодолели, чтобы здесь иметь молодежное общение. По любезному приглашению брата Сергея, вот я здесь первый раз нахожусь, никогда раньше не бывал. Здесь, в Крыму, и в городах в этих, и в этом городе непосредственно. Так считается нормальным, когда христианская молодежь между собой знакомится у алтарей Господних, то есть в служении, в труде, на строительстве молитвенных домов, на благовестии, на общении, в детских лагерях и так далее. Но вот брат, с которым я сегодня сижу на общении, мы с ним познакомились в далеком 1980 году, совсем при других обстоятельствах, при которых сегодня молодежь не может познакомиться. В городе Ворошиловграде, сейчас он Луганск называется, было молодежное общение. Его там разогнали. Многих молодежь увезли в опорные пункты. Вот. А нас посадили в камеру, в КПЗ и дали 15 суток. Вот там я с братом Александром и познакомился. Надолго. Я рад, что здесь могу его видеть и быть в той церкви, где он совершает служение. 10. У тебя 10 было, у меня 15. Ну хорошо. Братья и сестры, я прочитаю один вопрос, который задала одна молодая красивая женщина самому сильному человеку на земле. Самому сильному мужчине на земле. Вот этот вопрос я прочитаю. Книга Судей, 16 глава. Шестой стих. Книга Судей, 16 глава, 6 стих. «И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя». В определенных обстоятельствах прозвучал этот вопрос, друзья. Далида обращается к Назарею Божьему и говорит, чем связать тебя? Вот на эту тему мы будем сегодня рассуждать. Чем связать тебя? Далида, которая является прообразом мира сего, у которой коварное сердце, а мир сегодня очень коварен, хотя он и привлекает даже верующих сильно. Она задает такой вопрос. Скажу, что вопрос задан очень открыто. Намерений своих она не скрывает. За ее вопросом кроется откровенная цель. Чем связать, чтобы усмирить тебя? Но усмирить она хотела, друзья, Божью силу. Потому что не заслуга Самсона была в том, что он обладал такой силой. И сегодня мир подходит с таким наглым предложением к молодым христианам, братьям и сестрам. Чем связать тебя, чтобы усмирить? Усмирить ту силу, которая есть Христос в нас. Вот эту тайну. Как усмирить? Чтобы духовная жизнь была парализована. Чтобы у человека не было желания пойти в собрание. Чтобы он перестал молиться, перестал читать Библию. Чтобы его не привлекали молодежное общение. Чтобы он выбыл из труда. Чем связать тебя? Посмотрите, насколько открытый вопрос, который содержит в себе прямую направленность в отношении верующих людей, братьев и сестер. В 118-м псалме, 109 стих, есть такой стих, псалмопевец пишет, что «душа моя непрестанно в руке моей». Друзья, не в твоей, в смысле Божией, а душа моя непрестанно в руке моей. Вот когда начался этот диалог, а перед этим началась дружба между Далидой и Самсоном, душа Самсона была в его руке. И вот здесь происходит такое. Далида открыто, откровенно говорит, чем связать тебя? Самсон начинает отвечать ей. Три варианта он ей предлагает последовательно. Вот тетивами, если свяжешь меня сырыми, все, сила от меня уйдет. Не получилось. веревками, которые еще не были в деле, свяжешь, не будет у меня силы, не прошло опять. Она хочет добиться цели, ты все меня обманываешь, а говоришь, меня любишь, давай до конца признавайся. Хорошо, вот косы у меня, если к колоде их вот прибьешь, друзья, посмотрите, как постепенно идет. Началось с рук, а кончается с волосами. Тоже ближе подводит цели. Когда вопрос постоянно звучит, и мы на этот вопрос не реагируем категорично, оно потихоньку пойдет с чего-то и дойдет, друзья, до той границы, которую нельзя перешагивать. И вот в этих вопросах душа Самсона была в его руке. И как он неразумно и распорядился. Молодежь, скажите, у меня такой вопрос. Думаю, что вы эту историю читали. Такой вопрос. Как вы думаете, вообще Самсон был намерен отвечать на ее вопрос, или он вообще не намерен был отвечать? Ну, кто-нибудь скажите. Не намерен. Вопрос тогда, а для чего он вот заигрывание это делал? Я тоже так понимаю. Если он не намерен был отвечать, он бы сразу ей сказал, не спрашивай, я тебе ничего не скажу. Друзья, он заигрывает с ней. Один раз обманывает, второй раз, третий раз. Ну, Самсон, если ты не намерен был отвечать, если это твоя тайна пред Богом, ну а зачем ты заигрываешь? Одной сестре говорят, зачем ты встречаешься с неверующим молодым человеком? Ты что, за него замуж собралась? Ты его любишь? Да нет. Нет, не собираюсь замуж. Как я без Бога? Я вижу, как неверующие живут в браке. Ну, а зачем ты тогда заигрываешь? Ну, вот он хороший, он добрый, вот он мне внимание, вот тут он мне подарил, тут меня встретил и так далее. Зачем ты заигрываешь, если ты не намерена дальше делать шагов? К чему это привело, друзья? Привело к тому, что косы были обрезаны, Самсон лишился силы, это первое было повреждение, и второе повреждение, ему выкололи глаза. Позже, когда он уже, друзья, я думаю, раскаялся, и время прошло, сила к нему вернулась, но глаза уже никогда не вернулись, зрение, вернее, не вернулось. Есть повреждения в нашей жизни, и у молодежи такие, что какие-то повреждения с годами исправляются, а какие-то уже ничем не исправишь. И особенно это повреждение в области целомудрие. Чем связать тебя? Сегодня такой вопрос стоит, друзья, тоже. Вопрос очень открытый, откровенный. Обратите внимание, мир сегодня не скрывает своих греховных намерений в обществе друг против друга. Очень открыто сегодня, как написано у пророка Исаии, по-моему, 3 глава о содомлянах, что они о грехе говорят открыто, не стыдясь. Открыто сегодня говорят, чем связать тебя? Этот вопрос сегодня стоит. Как-то в одном подростковом лагере христианском была тема тоже о грехах. Ну и решили наглядный урок провести, как грех может опутывать человека. Вот там были мальчики и девочки, ну и предложили нитку, взяли большую катушку и предложили, говорит, кто порвет нитку? Ну сам воспитатель порвал, дал мальчикам нитку порвать, девочкам, ну рвется нитка. Он говорит, а кто согласен, сейчас мы нитками его замотаем, сможет он порвать или нет? Один мальчик, фу, я порву сейчас. И вот он вышел, его по рукам, по ногам замотали нитками, а потом говорит, ну теперь распутывайся. Как вы думаете, распутался он? Смог он порвать эти нитки? Ну одна ниточка, что там, она легко рвется. Друзья, не смог он ничего сделать. И руки, и ноги у него были перевязаны. А чем перевязаны? Тетивами сырыми или веревками новыми, которые мне вдели? Нет, всего лишь ниточкой. Кто-то думает, ну что меня свяжет мир одной ниточкой? Да я ее в любой момент порву, приду вот сюда, скажу, Господи, прости, исповедуюсь, и все дальше у меня нормально будет, и Бог будет со мною. Друзья, здесь кроется ловушка. Может быть серьезный, произойти обман, ловушка. Связанности в наши дни, они бывают разные. Связанность может быть оккультная, электронная, телевизионная, алкогольная, наркотическая, связь с модой. Ну и в разных проявлениях связь греховная. Этот список, друзья, можно перечислять. Надо, кстати, сказать, что в перечислении грехов даже Библия точку не ставит. И там написано «и тому подобное». поступающие так, Царствие Божие не наследует. Так что подобных грехов можно перечислять очень много. И вот, друзья, Самсон попадает в такую сложную ситуацию. Там, где касается взаимоотношения двух полов, друзья, там всегда бывают очень сложные ситуации. Обращается внимание на каждый штрих в поведении, на каждую деталь в одежде, на каждое слово, на все обращается внимание. На это обращает молодой человек, на это обращает девица, на это обращает Бог, на это обращает дьявол. И дьявол открыто сегодня имеет цель, у него открытое намерение для всей христианской молодежи, чем связать тебя. У него готовы эти и веревки, и нитки греховные, и он знает, как связать. Связать так, что больше не развяжешься. Друзья, сатана это все знает. Хотелось, чтобы и мы знали. Я прочитаю. Книга Екклесиаст, 7 глава, 26 стих. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть». Друзья, я так думаю, это место не вообще говорит. Не та женщина, которая живет благочестивой жизнью и, узнав волю Божию, выходит замуж за того, кто ее полюбил, за богобоязненного и сама, будучи богобоязненной. Такая женщина не будет сетью. А есть другие сети. Это записано в 7 главе книги Притчи. Когда один неопытный юноша пошел через площадь. И вот на углах, друзья, в темное время вечернее, стоит женщина. Она идет навстречу. Женщина молодая. У нее лицо блудницы. Разговаривает она бесстыдно. Она своих намерений не скрывает. И она подходит и этого юношу соблазняет. Чем связать тебя? Все, эта жертва готова, и она уводит эту жертву. Сколько сегодня жертв подобным путем было уведено? Из-за головокружительной плотской любви к женщинам потерял зрение самый сильный человек на земле. Уклонился от Бога самый умный человек на земле. И получил серьезный урон самый лучший царь на земле, это Давид. И все по той же самой причине. Когда вспоминается случай из Библии в отношении Давида и Версавии, как-то чаще проповедуют за Давида. Вот он нехорошо поступил, вот он отдыхал, вот он вышел на кровлю. Друзья, за Версавию никогда ничего не говорят. Я бы хотел в данной теме упомянуть Версавию. И считаю, что ее поведение было тоже, мягко говоря, нескромным. Почему она необдуманно, не осмотревшись, пошла, разделась и купалась так, что ее можно было на расстоянии видеть? Друзья, необдуманное поведение, сеть. Как сегодня необдуманно могут вести себя молодые сестры и одеваться? Подходит сестричка и говорит, я не знаю, что мне делать, прям мирские ребята ко мне липнут. Да как же они будут липнуть, если ты так одеваешься? Посмотри, на тебе все обтянуто, посмотри, как ты ведешь себя, конечно, будут липнуть. Друзья, и наоборот, одна сестра шла в Москве в косыночке, в приличной одежде, а там стояли с Кавказа торговцы цветами. Один посмотрел, выскочил с букетиком и говорит, разрешите, я вам подарю цветы. Она, за что, почему? Она даже не останавливалась там. Она, он говорит, так как вы одеты, я еще таких людей не видел. Разрешите, и подарил ей цветы. Она хотя отказывалась, но взяла, подарил цветы. Какое сегодня опасное, друзья, состояние может быть у молодежи? Какая брань идет на этом поприще целомудрия? Как трудно сохранить то Божье святое, что дал Господь? И сколько сегодня урона? Один брат как-то демобилизовался с армии, это в прошлом, когда была советская армия, и возвращался на поезде домой. Сидит, и у него все мечты уже, как он будет дома, как он будет в церкви, он член церкви был, как с молодежью там. И так он едет и скорее ждет того часа, когда он приедет домой. И к нему подсела одна неверующая молодая женщина с вызывающим видом, с вызывающей одеждой. Подсел, и вот прямо у нее речь льется, она заговаривает. Он видит, что она нескромно идет, отодвинулся чуть-чуть. Она к нему опять ближе. Он еще отодвинулся, она опять к нему ближе. Он к окну уже, она еще ближе. И он думает, ну что делать? Ну видит, какая она и какие намерения. А он потом и задает вопрос. Говорит, вы знаете, вам, наверное, со мной неинтересно. Она: нет, ну почему же, неинтересно. Он говорит: да потому что я баптист. Она: фу, и все, и ушла. Больше он ее не видел. Ни в купе, ни в вагоне. Друзья, вы знаете, вот чем связать тебя? Чем связать тебя? Я неспроста, братья и сестры, эту тему говорю. Она актуальна. Я вам потом статистику небольшую приведу. И скажу, что эта тема актуальна. Но надо всегда помнить. Вот Самсон, он на заре Божией. И попал в такую ситуацию. Женщина его связала, друзья. Нет, не веревками, не нитками. Она связала, друзья, так его связала, что он лишился силы. И пришли на помощь те, которые выклали ему глаза и отрезали волосы. Дорогие братья, хотелось молодым братьям обратиться. Мы не знаем, из-за какого угла выйдут вот эти женщины, чтобы набросить сеть на молодых, здоровых и непрокуренных христиан. И у них уже комнаты для греха готовы. Поэтому бодрствуйте. Бывает хороший брат, у него хороший дар, его можно рукополагать на служение, но у него было падение. Другие случаи знаю, его уже нельзя рукополагать. Другие случаи знаю, брат хороший, все, жена была в молодости отлучена. Почему? Кто-то успел ее связать. И все, и больше нельзя рукополагать, друзья, вопрос закрыт. Посмотрите, какие последствия вот этой связанности. Очень надо быть осторожным. Иов говорит: завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Библия очень конкретно и серьезно об этом предупреждает. Автор одной книги так написал. Он говорит: можно на женщину посмотреть с восхищением, с удивлением, с сожалением, но только не с вожделением. Вожделение, поставщик вожделения, друзья, это плоть. Плоть, то есть закон греха, живущий в нас. И мы от него никуда не избавимся. Это наследство Адама. Мы в нем рождаемся, друзья, и с этим законом греха умрем. И поэтому закон греха, он побуждает в нас похоть. Похоть – это желание греховного или хотение запретного. И эта похоть, друзья, кто ей сколько места дает, так она себя и проявляет. Эта похоть, настолько она мешает жизни верующим, настолько она советчицей является, претендует, чтобы с ней считали, слушали. Иногда эта похоть всплывает в самый ответственный момент, чтобы навредить человеку, когда ее никто не ждет, друзья. Эта похоть, она может связать дух, возрожденный дух человека. Или по-другому сказать, что проще было понятно, молодая сестра или молодой брат может связаться с плотью, связаться. То есть плоть командует им, она проявляет свои похотения. И плоть, друзья, она хитрая, она умеет оправдываться, она умеет защищаться, плоть эта. Она умеет, друзья, вот так себя проявлять настолько искусно, что никак вот ее не поймаешь, не возьмешь. Редко, когда у нас собрание, допустим, отлучают, ну, за то, что человек плотской. Библия говорит: не плотские ли вы, я не смог с вами говорить, как с духовными. То есть это младенцы во Христе, мы младенцев не отлучаем. Друзья, но Писание говорит: если живете по плоти, то умрете. Если жить долгое время по плоти, считаться с ней, быть связанной с ней, умрете. Духовная смерть на каком-то этапе наступит. В одной семье отец очень строго наказывал своего сына, подростка. И он ему все время обещал: папа, больше не буду. Папа, я исправлюсь. Время проходило, он его опять накажет. Ну, непослушание. Писание это говорит, надо воспитывать. И вот однажды он опять не исполнил свое обещание, опять проявил какое-то непослушание. Папа говорит: все, пойдем, я тебя опять буду наказывать. Папа наказывал не так, не поверхностно, а основательно наказывал. Он завел его в комнату, говорит: сынок, ну что, я с тобой беседовал, сколько раз тебя предупреждал, ты опять проявил непослушание. Я опять тебя вынужден наказать, хотя я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты понял. И вот так с ним поговорил, говорит: ложись теперь, буду наказывать. Он говорит: хорошо, папа, ты накажешь, но можно я помолюсь сначала? Ну, какой отец скажет: не молись. Писание говорит: непрестанно молитесь. Ну как? Ну, молись. И знаете, он встал на молитву и так молится: Господи, напомни моему папе, сколько раз ты ему в жизни прощал. Друзья, это не духовная забота о состоянии отца. Нет. Это хитрая плоть, которая хочет избежать наказания. Она связывает человека, чтобы очередной раз оправдавшись, потом опять себя проявлять. Один брат-служитель, у него уже, ну, он очень пожилой, и у него внуки выросли. И вот он как-то дома был с внуками. Один внук такой нетерпеливый, все он вперед хочет высказать, куда-то влезть, что-то узнать, больше попросить. И он говорит, пошел я однажды на базар, ну и купил там некоторых продуктов. И купил приправу, такой майонезной баночки, хрен, приправу. И прихожу домой, только я на порог, а внук подбегает, сумку открывает, увидел баночку эту, ну внук такой, дошкольного возраста. Увидел эту баночку, схватил ее, деда, я это хочу. Он говорит, да нельзя тебе это, я хочу, и тут слезы. Ну, дедушка взял, открыл эту банку на ложку, ему в рот, значит, да. Коль ты хочешь, и все. Друзья, он как закашлялся, и слезы из глаз у него, и такое состояние. Он давал кашель, весь покраснел, прокашлялся и говорит, деда, ты нехороший. Потом он вырос, этот внук, вырос внук, как брат свидетельствует, выше меня на голову стал. И вспоминает, говорит, деда, помнишь, ты меня накормил? А он говорит, а помнишь ты, какой был? Я хочу, друзья. Вот это похотение, я хочу. Хотение и похотение – это разные вещи. Желание греховного. Вот в таком состоянии. Чем связать тебя? И вот дьявол ходит с таким вопросом еще, как бы связать человека. У нас в России есть такая статистическая организация, аналитическая статистическая организация, называется ВЦИОМ. Переводится она так: Всесоюзный центр изучения общественного мнения. То есть, чтобы узнать, какое в обществе мнение, они опрашивают людей в разных регионах, разного возраста людей и собирают информацию, обрабатывают ее и смотрят, как люди мыслят, думают. И вот однажды она организовала опрос. 153 человека опросила в разных городах и в разных регионах. И задавала всем один и тот же вопрос. Вопрос такой. Помните ли вы хоть одну заповедь из закона Моисеева? На религиозную тематику. Люди, какие попадались, друзья? Верующие, неверующие. И вот люди отвечали. Потом они собрали всю эту информацию и обработали. Что показал результат? Результат показал так. 50% опрошенных вообще ни одной заповеди не вспомнили. А из второй половины больше всего назвали три заповеди. Не кради, не убей и не прелюбодействуй. Я когда вот это прочитал и размышлял над темой связанности греховной, у меня такие мысли прошли, которыми я хочу поделиться. Думаю, эти заповеди люди запомнили не потому, что они первыми написаны, одни из первых. Почему они не вспомнили заповедь «соблюдай субботний день» или «не произноси имя Господа Бога твоего напрасно»? Они не запомнили эти заповеди. А почему эти на слуху, братья и сестры? Потому что люди больше всего грешат именно в этих областях. Сегодня люди очень крадут и у государства, и у соседей, и в своей семье, и себя обкрадывают. Сегодня люди очень много убивают. Убивают, друзья, и взрослых, и детей, и даже нерожденных детей. Убивают. И сегодня люди очень много прелюбодействуют. Вообще специфика жизни, образ жизни сегодня очень прелюбодейный. Урод прелюбодейный, Христос даже тогда указывал. Кто-то так говорит, что уровень жизни сегодня моральный, он подходит примерно к состоянию Содома и Гоморры. Сегодня прелюбодействие, оно официально утверждается так называемыми гражданскими браками. Там уже не муж и жена, а партнеры, партнерши говорят, и пусть живут, не поладили, разбежались. Друзья, прелюбодейство, оно везде-везде. И только вот Церковь Божья, она утверждает истину и говорит, что жена, имей одного мужа, муж, имей свою жену. Это только, друзья, в церкви сегодня утверждается. В мире так не утверждается. Когда-то линия взяла, была взята линия Каина и линия Сифа. Линия Сифа – это многодетство, а линия Каина – это многоженство. И оно сегодня процветает, друзья. Пусть оно неофициальное, но оно процветает. Поэтому люди больше всего грешат именно в этой области. Как-то раз я в своем объединении решил вести такую статистику, несколько лет назад начал. Когда проходит год, помимо того, что мы считаем, сколько у нас новых групп образовалось, сколько группы церквей всего, сколько человек приняли крещение, Друзья, я еще для себя стал такую статистику понять. Сколько человек мы отлучили? И братьям всем по областям сказал, пожалуйста, вы определите, сколько вы отлучили за год, и вкратце укажите причину, за что отлучили. Когда эти данные собрали, друзья, я не буду вам называть цифры, а в процентах скажу. Значит, где-то 42% были отлучены по причине нецеломудрия. Это и выйти замуж за неверующего, то есть брак с неверующим человеком. Это и грех прелюбодеяния, друзья, это и другие грехи. Вот в общем, в области нецеломудрия. То есть показывается, что в этой области, друзья, серьезно идет поражение. И борьба немалая. И дьявол по-прежнему ходит по церквам с этим вопросом, со своими веревками и нитками, и говорит, чем связать тебя? И задает вопрос. И сильно не надо думать, чем связать. По поведению человека можно видеть, чем его связать. По образу его мышления видно уже, чем его связать. Как он относится к Богу, к служению, сразу это видно. Вот когда альпинисты взбираются на гору, у них есть так называемый страховочный тросик. То есть, если его нога соскользнет нечаянно, то в надежде этот тросик должен его выдержать, поддержать, чтобы он не упал, пока он опять перехватится. Но представьте себе, если альпинист будет взбираться на скалу там, или на гору и ради развлечения отталкиваться от горы, так сказать, испытывать этот тросик. Друзья, придет момент, что он упадет. Поэтому Самсон, он тоже заигрывал. Он думал, ну ладно, пусть это будет так. Но все-таки потом голова его склонилась на колени Далиды, он заснул, друзья, и все, и поражение. Сколько сегодня молодых голов склоняются в сторону мира, к журналу мод, к развлечению, к спорту, склонились, потом просыпаются, очнутся, встану, как и прежде. Сейчас я проповедь скажу, сейчас на Благовесть, а прежнему ничего нету, друзья. Все. Силы человек лишился. У меня такой еще к вам вопрос, хотя я вижу, вы не любите отвечать, но тем не менее задам. Скажите, или так, назовите момент, ту границу, где мы можем сказать, вот с этого момента началось падение Самсона, или Самсон уже упал, совершил грех. Вот с какого момента, можете сказать, вот из всех происходящих событий? Ну, кто-нибудь скажите. Братья Самсоны, пожалуйста. Ну, думаю, нас долит тут нету. Ага. Но это вы сильно наперед. Я имею в виду взаимоотношения с Далидой. Вы это уже сильно наперед заглянули. То есть назад сильно. Во взаимоотношении с Далидой. Где момент, где Самсон все уже, может сказать, он потерпел поражение? Как? Полюбил, есть такой вопрос. Еще кто как думает? Ага. Друзья, я вам скажу, есть стих, где написано, и открыл он ей все сердце свое. Вот с этого момента началось его поражение. Да, он ее полюбил, но еще можно было остановиться. Нам в мире много что может понравиться, но мы можем еще остановиться. Но то, для чего она к нему подходила и ставила вопрос, друзья, она цель свою достигла. Написано, и открыл Самсон все сердце Далиды. Волосы еще были на нем, глаза его видели, сила была, но он открыл сердце. Вот так дьявол сегодня улавливает молодых христиан. Ему очень важно, чтобы человек открыл свое сердце. Открыл сердце, все, это начало поражения. Еще будет петь в хоре кто-то, кто-то будет за кафедру уходить, кто-то будет по инерции с молодежью участвовать, но он уже сердце открыл миру. Ждите, скоро он пойдет вниз, друзья, и кончится, его будут или на замечание брать, или на отлучание. Если он не остановится, не покается, и Бог его не помилует. Мы поем такой гимн. «О Иисус, достоин Ты славы, чести на земле». И там припев такой, «Отдели от мира нас». Это вот после того, как новые сборники вышли, в припеве именно такие слова. А в старых сборниках припев был так, «Оторви от мира нас». И те слова дороги, и эти. Вот сегодня много христиан в таком состоянии находятся, что их не отделять, их уже отрывать надо от этих связанностей. Буквально в смысле отрывать. «Оторви от мира нас». Других уже способов нету. отрывают родители, отрывает церковь. Оторви от мира нас. Настолько бывает соединение с миром, что нужно отрывать. Такое состояние. В наши дни немало связанной христианской молодежи, которые не на скалу похожи, разбивающие волны, а похожи, как один автор сказал, на тростник, который колеблется ветром общественного мнения. Настолько так сегодня христиане считаются с миром, подстраиваются под мир, под его вкусы, под его взгляды. Но Господь совсем нас не к этому призвал, друзья. Он призвал нас, чтобы мы пребывали в том, что принадлежит Отцу. Здесь наше пребывание, здесь наше место, здесь наше назначение. И вот, друзья, вот эта плоть, она проявляет похоть, похотение и заявляет постоянно о себе. Через плоть вот многих лукавый связал, чтобы парализовать духовную жизнь. Я недавно прочитал о том, как охотятся на волков на Аляске и в некоторых районах Сибири. Интересный способ охоты на волков. Значит, человек идет, когда в лес, в тайгу, он перед этим берет острые ножи, большие, на морозе, и окунает их в кровь животного. Достает, подержит немножко, мороз раз скует, кровь тонким слоем покрылась, опять кровь опускает, опять на мороз. И после многоразовых таких вот опусканий нож покрывается коркой, кровяной коркой. И лезвия не видно, и ножа не видно. Потом второй нож, так, третий нож. И вот он так делает все ножи. Потом выходит в тайгу, в лес. И эти ножи в сугроб, вот так крепко туда, ставят в плотный снег. Вот верхом, лезвием кверху. И получаются такие, знаете, ну, кровяные леденцы. А потом уходит немножко в стороне, прячется и ждет. И волки, они кровь очень чувствуют сильно, даже на расстоянии. И вот волки подходят, друзья, подходят и начинают лизать эту кровь. Они входят в такой азарт, такой вкус, они уже не замечают, что слизывая кровь, там уже лезвие появляется. И они об лезвие ранят свой же язык, ранят свой рот. И уже, друзья, они лижут не кровь, они уже, ну, не нож этот лижут, они уже пьют свою собственную кровь. Охотник только ждет, уже кровь из них, а у них уже все, не может остановиться. И он пьет до тех пор, пока сам теряет кровь и погибает. Один умер, второй чуть попозже, третий. Охотник выходит без ружья, только их собрал и все. Друзья, сегодня дьявол вот таких кровяных леденцов разложил на пути верующих, чтобы они могли как служить приманкой. Иаков так пишет, что Бог никого не искушает. Но человек искушается сам, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Собственной похотью. Вот как этот волк. Кровь, а потом свою же кровь пьет собственной похотью. И это приводит к погибели. Какое это опасное состояние. В послании к Титу, 3 глава, 3 стих, так написано. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Но когда же явилась благодать человеколюбия, Спасителя нашего Бога, Он спас нас». Вот здесь перечисляется, кем мы были. Вот такое есть выражение, я на него хочу остановить внимание, «рабы различных удовольствий». Писание даже не говорит, эти удовольствия греховные были или не греховные, мерзкие или нет. Просто раб удовольствия. Дьяволу очень легко сегодня связывать молодежь через удовольствие. И удовольствий сегодня очень много, друзья, очень много. Начиная от продуктов и кончая машинами и различными увлечениями и даже мобильным телефоном. Разные удовольствия. Одна мамаша многодетной семьи пришла со слезами на молитвенное собрание и о своей 15-летней дочери говорит, просит, помолитесь за мою дочь, гибнет. Она вся утонула в сотовом телефоне. У нее за минуту по 6-7 звонков. Она его из рук не выпускает. Моя дочь гибнет, друзья. Связана, потому что связана. Другая мама купила сыну компьютер. Сама свидетельствует, я купила в помощь, чтобы он учился. Друзья, он бросил учебу, бросил собрание входить и сидит напролет сутками и часами, смотрит все подряд. Мать ничего уже сделать не может. Она не отделить его не может, не оторвать уже от него не может. И песня к ней это не подойдет. Она страдает теперь, все связан. То есть вот таких зависимостей много, рабы различных удовольствий. Сколько сегодня есть удовольствий? Рабов раньше, когда продавали человека в рабство, было такое рабство, самое тяжкое, когда раба продавали на галеры. То есть раньше были такие суда, которые плавали или от парусов, или рабов сажали на галеры, большие очень весла делали. Раба цепями привязывали к его рабочему месту, он уже не мог никуда деться. Его вся работа заключалась только гребсти. Неважно, какая погода будет, неважно, бой идет ли, это галера военная, корабль, неважно. Он только на своем месте, его покормили, он дальше гребет, гребет. И если, друзья, корабль этот терпел крушение или тонул ввиду бури там, или его подбили, друзья, этот раб, он с кораблем шел на дно. Он спастись не мог, потому что он привязан в цепях. Поэтому очень трудно бывает освободиться те, кто уже связаны. И Господь, друзья, Он предупреждает сегодня, чтобы не произошло вот этого связывания. Но если даже и произошло, есть ли возможность, чтобы развязаться? Друзья, есть возможность, чтобы развязаться от тех или иных связанностей, от тех или иных грехов. Но я вот еще здесь одну хочу мысль сказать. Как-то тему говорил тоже на молодежном общении. В наши дни есть молодежь, которая себя связала. Одни друзьями связали себя, а вторые сообщниками. И вот некоторые себя связали сообщниками и думают, что это их лучшие друзья. Они с ними делятся, с ними проводят время, и кажется, так всегда будет хорошо. Но это всего лишь сообщники. А есть, кто связал себя с друзьями. В чем здесь разница? Друзья – это те, которые помогают, которые ободряют, которые с вами помолятся, которые с вами в посте побудут, которые вас поддержат, друзья, добрым советом в трудную минуту. А сообщники – это те, которые требуют, добиваются, идут на пролом, друзья, им никаких препятствий, ничего мнения не важно, друзья. Вот так. У нас в подростковом лагере был призыв к покаянию, но в этом лагере были проблемные девочки. Удивительно, мальчики неплохо, а проблемные девочки, где-то 3 или 4 человека, потом двоих пришлось домой отправить. И вот одна из этих девочек проблемных, когда шел призыв к покаянию, они так вместе стояли, вместе садились, вместе кушали. Когда шли занятия класса, они вместе держались, друзья, держались вызывающе, составляли проблемы. И когда шел призыв к покаянию, вдруг одна из девочек вот так руки оставляет своих подружек, а точнее сказать, сообщниц, и пошла вперед каяться. Она только два шага сделала и получила пинок в спину от своей, в кавычках, подружки. Еще слово услышала – изменница. И вот сегодня смотришь, друзья, молодежь окружила себя и думает, такие у них хорошие друзья, да они их будут защищать, оправдывать. Куда хочешь, займи, не пойдут и поедут. А это сегодня друзья, сообщники, дорогая молодежь, сообщники. И если вы сделаете шаг к Богу, они скажут, ты изменник и изменница. Какие же это друзья? И кажется, что друзья. Поэтому очень важно, с кем мы себя связываем в жизни. С духовными братьями и сестрами или с плотскими. Кто, как говорится, кто с кем поведется, того и наберется. С кем, говорят, с кем ты связался, к сожалению, говорят. А иногда в положительном смысле говорят. Когда-то ко Христу отец привел своего отрока. Привел и говорит, вот ученикам я обращался, они ничего не могли сделать. Вот он скрежещет, страдает, падает на землю, испускает пену, скрежещет зубами. А Христос говорит, когда с ним это произошло? Он говорит, с детства. Обратите внимание, не с рождения, а с детства. В чем там было упущение родителей, я не знаю. Но его дьявол связал с детства. Когда произошло? С детства. Что он? Тяжко страдает. И вот смотришь сегодня, молодежь с детства, одни с детства знают священные писания и служат Богу, а другие с детства страдают, хотя, может быть, и ходят в церковь, на собрание. Поэтому, как развязаться сегодня? Иван Петрович Плет в одной из своих книг так пишет, «Бог освободит нас только от того, что мы осудим и что мы исповедуем. Вот только здесь Бог нас освободит. Когда мы осудили грех и исповедовали, тогда есть шанс освободиться. Мне хотелось это напомнить, молодежь, всем нам. Однажды мы пятеро служителей беседовали на протяжении полутора дней с одной проблемной душой, женщина, которая имела духовное повреждение. Беседовали с ней, она хорошо Библию знает, говорит, я верю, я молюсь, я читаю. Ну, трудностей много. Мы беседовали с ней, много наставляли, сидим вот так, стихи из Библии, через время молимся, поем, опять беседуем. Она говорит, я очень люблю петь, но 2 года уже не пою, мне, говорит, рот связывает. И в беседе вдруг коснулись такого вопроса, вот видит ли она себя грешницей или признает ли грешницей. Она говорит, нет, я не грешница. Как не грешница? Она не член церкви, она прошла разные лжеучения, в оккультизме касалась. Мы стали объяснять, как, сестра, но все мы грешники. Павел говорит, я первый грешник. Нет, я не грешница. Как грешница? Я прощения просила, я молюсь, я Слово Божие верю, читаю, в собрание хожу. Я не грешница. И вы знаете, немало времени было, пока мы ее убедили, что все-таки ты грешница, и как грешница попроси милости у Бога. Когда это она поняла, друзья, помолилась она, признала, что грешница, Господи, прости ради Христа. И потом вот она стоит на коленях, а мы пятеро так стоим. И брат говорит, давайте споем еще песню о имя Иисуса. И вот мы первый куплет пропели, второй начали петь. И она как запоет, друзья. Мне так показалось, она одна громче нас пятерых запела. Признала себя грешницей. Когда мы признаем себя грешниками, каемся, освобождаемся, осуждаем грех себе, тогда и вот эти связи, друзья, они отпадают. И Господь дает освобождение. Мы сейчас будем молиться. Каждый себя знает, дорогая молодежь, кто раб различных удовольствий, кто раб какого-то конкретного греха. Я допускаю, что может кто-то в рабстве находиться. Может быть, нет. Но зная по служению, по исповеданиям, знаю, что вполне могут находиться. И кто-то мучается. Кто-то, может быть, не член церкви, друзья, и он тоже является рабом греха. Он еще ни разу не вкусил свободу. Писание говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Чем связать тебя? Дорогой друг, ты тоже знаешь, чем тебя мир может связать. Очень хорошо знаешь. Ты знаешь, где у тебя слабые места, где ты привязан к миру, может быть, где ты симпатизируешь миру, ты знаешь. И дьявол тебе задает вопрос, чем связать? Не позволяй связать, не позволяй. Отвернись от мира, повернись ко Христу, подними взор к небу, чтобы дьявол ни с чем не связал. Что это жизнь? Самая лучшая связка – это быть связанным со Христом, друзья. Это самая надежная, самая безопасная связка. Пусть вот в этом Господь благословит и поможет нам. А мы сейчас еще давайте помолимся. У кого на сердце желание помолиться, открыть свое сердце Богу, может быть, попросить прощения, друзья. Кто устал от греховной связанности, есть тот, который говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Христос пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, друзья, развязать людей. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Для нас это открыта цель Христа, а наша цель какая? Пусть Господь поможет нам, заканчивая наше общение, будем молиться Ему. Аминь.